Страшно мне, Машенька. Придут ли? Михайло Корибут посмотрел на жену. Отвечая его взгляду, Марфа, раскинувшаяся на ложе в одной тонкой рубашке, и туп не надела, да из окна холодком потянула, чуть потянулась, изменила положение, так, чтобы вышло более соблазнительно. Еще раз добрым словом вспомнила науку Лейлы. На Руси такого не было, а в гаремах, когда девиц тысячи, а ей надобно стать одной единственной, как только не научишься себя показывать.
«Придут, Мишенька, не думай о плохом. Алешенька, брат мой, а Сонюшка, сестрица любимая, не оставят они нас в беде».
«А царь согласится ли?»
«Убедят». Спокойная уверенность Марфы была заразительна, словно вирус гриппа, и Михайло поневоле проникался ей и разглядывал жену. «Хороша! Что тут скажешь?» Он отчетливо помнил, как встречал ее кортеж, как пели трубы и как из кареты выскользнула восхитительное видение в белом платье. Девушка присела в реверансе, опустив глаза, а потом вскинула на него очи и улыбнулась так, что у мужчины голова закружилась. Было в Марфе нечто такое, чего не нашлось во всех дамах его двора. Невинность и чистота, воспитанная в тереме в строгих порядках, она твердо знала, что измена — грех, что развратничать нельзя. И придворные дамы, которые свободно спали как с королем, так и с конюхом, на ее фоне казались Михайле теперь попросту грязными. Да и остальное. Вопреки всем утверждениям о чистоте душевной, дескать, коли есть она, то о телесной чистоте и заботиться незачем. Марфа попросила мужа в качестве свадебного подарка построить ей баню. Стоит ли говорить, что муж согласился? И несколько раз, разделив с женой удовольствие от совместного посещения бани, вдруг заметил, что кожа стала чище, раздражений меньше, да и желудок болеть стал гораздо реже. Ксёндзы ворчали, но спорить с королевой не решались. Только шептали, что дикая страна, дикие нравы. Но показная, даже нарочитая набожность и королевы, и ее свиты затыкала всем рты.
А Марфа, хоть и молилась усердно, делала все так, как ей надобно. И батюшка, находящийся в ее свите, выслушивал молодую королеву и отпускал ей грехи.
А что делать, ежели во имя Родины?
И постепенно Михайло не просто увлекся молодой женой, нет. Это чувство плавно переходило в любовь. И вот он уже морщится от надушенных прелестниц, четко ощущая за запахом духов вонь давно немытого тела и вспоминая, насколько приятнее пахнет кожа Марфы. Вот он смотрит на глубокие декольте, выставляющие на показ то, что мужу одному должно быть ведомо, и сравнивает с ними Марфу, которая умудряется грациозно носить даже закрытые платья. Да и в постели. Не было у Михайлы еще такой любовницы. Невинной. Он головой готов был поклясться, что до него, к Марфе, ни один мужчина не прикасался. Такое не сыграешь. И в то же время, словно угадывающий его желания. Как-то не приходило мужчине в голову, что на Руси бани были совместные, и Марфа отлично знала, как выглядят голые мужчины. Не было для нее ничего удивительного в мужской наготе. А Лейла довела теоретические знания по ублажению мужчин до совершенства, научив Марфу определять по малейшим признакам, что нужно мужчине. Вот и получился сплав. И Михайло таял в руках молодой жены. К тому же приятным бонусом к красоте оказался ум. И Михайло с удивлением узнал, что его жена отлично говорит, читает и пишет на четырех языках, что читала множество книг, что знает греческих философов и может спокойно поспорить об их учениях, что легко решает математические задачи и даже слагает стихи. Мужской ум в очаровательной женской головке.
Софья, фыркнув, сказала бы на это: программа до 5 класса средней школы, плюс углубленное изучение языков. Но ее не поняли бы.
Тем не менее, Михайле было интересно разговаривать с женой днем, и он сходил с ума от ее тела ночью. Что еще надо для мужчины? Он любил, был любим.
И искренне удивился бы, коли узнал о мыслях молодой королевы.
А Марфа, глядя на мужа, думала о том, что его еще учить и учить, что двор его — сточная канава, которую придется чистить, что Сонюшка была права, рассказывая, что ее ждет. Но даже так лучше, чем в постылом тереме. А значит, вперед! Любовь? Нельзя сказать, что Марфа была без ума от мужа, нет. Для этого ее слишком много учили, и женщина четко разграничивала симпатию, страсть, привязанность и настоящую страстную любовь. Последней у нее еще не было. Будет ли? Бог весть. В любом случае, немытая шляхта, которая не стеснялась отливать прямо на стены залов, не вызывала у королевы никакого душевного трепета. Разве что хотелось приказать взять розги и пороть, пороть, пороть. Останавливала только то, что подходящие для прутьев деревья в королевстве кончатся раньше, чем непоротые задницы. Увы. Ничего. Вот короля воспитаем. Детей опять же. Марфа еще не была уверена, но ей казалось, что связь с луной прервалась. Вот еще месяц подождем, а там и мужа можно будет обрадовать. И отписать Сонюшке на Русь. Пусть пришлет еще и пару повитух. А насчет военной помощи Марфа и не сомневалась. Это Михаиле покамест не ответили. А ей Сонюшка на прощание шепнула, что сестру не бросит в любой беде. Ей опасаться нечего. Куда собираются нанести удар турки?
Каменец Подольский.
Марфа прищурилась. Пан Володыевский? Он там комендантом?
Да.
Идеальной памяти своей жены Михайло и не удивлялся уже. Умница, что тут еще скажешь? Да, Ежи Володыевский. Умница, молодец. Только вот... А гарнизон велик ли там? Марфа вопрос словно с языка сняла.
1000 человек.
Так направь им еще людей. Направь пушки, огненное зелье. Женщина вскочила с кровати и зашагала по комнате. Не была Марфа стратегом, да только это само на язык просилось. Михайло посмотрел мрачно.
«И кого я туда направлю?»
«Собесского, но с приказом подчиняться коменданту крепости, чтобы его слово было решающим. Насколько-то он задержит турок, а там и Алёша подойдет. Михайло задумался. Ежели направить туда Собесского, оголить границы. Но Русь не ударит, да и подкрепление оттуда придет. Хватит заткнуть глотки самым горластым. Он притянул к себе женщину. Михайло не замечал, что разговаривает с Марфой, Не как с безмозглой бабой, нет. Как с другом.
Ну чего тут и удивительного? Не придворная кукла, чай, которые только и знают, что любовников пересчитывать. Другие-то не задерживаются. Как король солнца при дворе бордель развел, так ему подражать и кинулись. А зря, ой, как зря.
Я могу ему приказать. Да пойдет ли он?
Любимый мой, так он ведь коронный гетман. Дело его такое, войско в бой вести.
А подчиняться Володыевскому?
Михайло все еще сомневался, но Марфа смотрела невинно. Так птица не бывает о двух головах. Он будет каменец оборонять. Кто ж о слабых местах города знает лучше коменданта? Вот ежели б в поле, там да, там Собеский, а пока в городе...
Нет, Машенька, нельзя так. Пусть Володыевский Собескому подчиняется. Марфа пожала плечами, вроде как недовольная.
Хотя в глубине души она торжествовала. Пусть, пусть. Работа такая будет у Собесского. Либо победить, либо погибнуть. Коли не удержат они каменец, все на Собесского спишем. Все промахи повесим. Никакая жена под французским королем ему не поможет, как бы ни вертелось. Неудачников нигде не любят. Отказаться он тоже не может. Брат на помощь идет. Да и... Такая плюха по репутации будет. Коронный гетман отказался подчиниться королю и идти на защиту Родины. Ха! А когда Алёша придет, ну, тут уж дело пропаганды, чтобы успехи были его, а неудачи Собесского. А это она знает, как обеспечить, хотя бы при польском дворе. Еще как справятся.
Придет ли Алексей? Ты уверена в своем брате?
Марфа кивнула, выдержала взгляд мужа. Наши судьбы, любимый мой супруг, Богом связаны. Меня брат не бросит. А стало быть, и с тобой плечом к плечу встанет. Верь мне. А ежели не придет, я в твоей власти. Хоть голову мне снеси.
Свою бы не потерять тогда.
И все же Михайло решил рискнуть. Коль уж на то пошло, его и королем сделали с тем условием, что он каменец Подольский укрепит да оснастит. Просто Сейм раньше палки в колеса вставлял, а сейчас вот, когда встала за спиной его тень русского государя, попритихли. Да и гарнизон... Давно пора там было увеличить. Вот Лончинский от поста того отказался. Пришлось Володыевского ставить. А тот, хоть и не глуп,
и исполнителен.
Да на что способен музыкант без скрипки?
Послать, все непременно послать туда людей, пушек, зелья огненного. Завтра он отправит к Каменцу, Собесского и 10 000 человек на усиление гарнизона. Хорошо бы поболее, да не набрать сейчас, не даст сейм. Разогнать бы этих говорунов, сволочи. Завтра король распорядится усилить Каменец пушками и ядрами. Влезет в долги, сделает все возможное и невозможное.
Коли победят турки, ему не жить. А за свою жизнь и свое счастье стоит побороться. Марфа смотрела пристально, подмечая все: изменившееся дыхание, движение глаз, рук. И четко угадала момент. Коснулась рукой щеки мужа.
Мы справимся. Клянусь тебе, любимый мой, мы справимся. И приникла поцелуем губам мужа. Больше в эту ночь тревожные мысли Михайлу не посещали.
Шумно было в древнем граде Каменце, особенно в доме пана Володыевского.
«Я уезжаю! Баська, где ты, негодная девчонка? Иди сюда! Мне надо шторы снять!»
Пани Кристина Володыевская металась вихрем по дому, успевая накричать на слуг, проверить сундуки и распорядиться племянницей. Но мужу она тоже внимание уделила.
«Ты тоже собери свои вещи. Мы должны уехать сегодня».
«Кристина, ты с ума сошла?»
«Нет, это ты не понимаешь».
Пани Кристина решила на миг перевести дух. Остановилась в гостиной у сундуков с добром и внимательно поглядела на мужа.
Уже 4-го мужа, заметим.
Пани Кристина себя не обманывала. Она была некрасива, не глупа и богата. У ее отца, пана Езерковского, было большое поместье и много денег. И именно это и привлекало в ней женихов. Вот и Ежи. Фактически купленный муж. Так что об уважении с ее стороны и речи не шло. Разве что чуть пани сдерживалась, говоря с ним. Остальным-то от ее характера и еще поболее доставалось.
«К нам сюда идут турки. Говорят,
Их более 100 000.
А что у тебя? 50 человек? Да шавка маська?
Бежать отсюда надо, бежать!
Я отвечаю за оборону Каменца. Кристя, если я сбегу, это измена будет.
Да кто потом разберется, когда ты уехал? Скажи, что за пушками или за припасом.
Кристина, я не могу так поступить. Это против чести.
Тогда я одна уеду.
Ты не можешь так поступить. Ты моя жена, а жена да посредует.
Нет уж, дорогой.
Пани Кристина уперла руки в бока.
Коли тебе так захотелось, помирай сам, а меня за собой не тяни. 3 мужей я уже схоронила, и 4-го схороню. Тетя!
Пани Кристина резко развернулась и отвесила пощечину племяннице.
А ты вообще молчи, приживалка. Из милости тебя держу, а ты еще рот открывать вздумала.
Кристина размахнулась еще раз, но сильная рука перехватила ее кисть. Ежи толкнул свою жену в кресло.
Значит так, я никуда отсюда не уеду. Понадобится, здесь и полягу. А что до тебя? Хочешь уехать? Катись. Но женой ты мне больше после этого не будешь.
Вдовой буду.
Огрызнулась пани Кристина.
Все равно ты здесь подохнешь, как пес, под турецкими саблями.
Кристина, я тебе все сказал. Посмеешь уехать, пеняй на себя.
Я же развернулся и вышел из дома. Руки тяжело сжимались и разжимались. Ему хотелось просто размазать по стене эту бабу, волей судьбы ставшую его женой. Мерзавка. К черту ее. Надо готовиться к войне с турками. Кристина посмотрела вслед мужу.
Дурак. Ну и пусть катится к чертям. Она себе и 5-го мужа найдет. Ничего не случится.
А пока мест, надобно собрать все и ехать. Выезжать лучше засветло, а то у нее повозки.
Баська!
Племянница не ответила, и пани Кристина поспешила по дому ее разыскивать.
Барбара! Псякрев! Баська! Холера!
Племянницу она так и не нашла. И за 2 часа до заката уехала одна. Как Марфа радовалась потом, что упросила мужа отдать приказ Собесскому
не на заседании сейма. И так много воли эти болтуны забрали. Лучше приказ отдать, а потом о нем поговорить. Мол, так и так, для вашей же защиты. А то ведь самое лучшее дело — заболтают. Опять же, и себя утверждать надо. Вот так и вышло, что на утреннем приеме предстал пред глазами царственной четы Ян Собесский. Марфа разглядывала его внимательно и серьезно. Длинный нос с горбинкой, вислые усы, темные внимательные глаза, редеющие волосы. В годах, уж больше 40 ему, но телом крепок и духом силен. Великий гетман коронный. Из плюсов умен, хороший полководец, всего добился умом и горбом. Громадный плюс. Великого честолюбия у него нет. Так, серединка на половинку. Наверх пробивается, но корона его не манит. Или не манила. У всякого мужчины, как известно, есть плюсы и есть минусы. И минусом Яна Собесского в глазах Марфы была его жена, Марыся. Она же Мария Казимира Луиза Лагранж Даркьен. И да простит Марфу Бог, та еще сучка. Честолюбивая, расчетливая, но просчитывающаяся. Иначе не вышло бы сначала за Замойского. Сейчас она метет хвостом перед французским Людовиком, чтобы добыть мужу корону Речи Посполитой. Но этому не бывать. Громадный плюс. Они друг друга любят. Для Марфы плюс, понятно. Для Собесского-то это уязвимость. Уж неизвестно, как там Марыся, а Собесский от нее без ума. Так что же? Ну, первым делом подумать. Людовик Французский. Король Солнышко. Как его презрительно называют почему-то Соня. Ему 34 года. Отлично! Что может предложить королю молодая женщина, дабы получить свое? Вот именно это самое. Если правильно пустить сплетню, что Марыся ради мужа прыгнула в постель к королю, простит? Сложный вопрос. Клин точно вобьем, а там и еще чего придумаем хорошего. Во всяком случае, держится Собесский вполне почтительно. Кланяется, улыбается, почтителен. Ладно, пока, и мы поулыбаемся. Пока. А потом у Михайлы не должно быть соперников. Он должен быть ни одним из, нет, только единственным. Марфа отлично помнила слова сестры. Странно, насколько Соня ее младше, а говорит такие вещи, которые ей в голову никогда не приходили.
«Михаил, сейчас король приглашенный. Считай, за него правит сейм, как за нашего деда правили мать с отцом и бояре. Он даже в худшем положении, чем наш дед Михайло. И тебе придется нелегко. Но ежели справишься, и дети, и внуки твои королями будут. Не сможешь? Зови, приедем, заберем тебя. Но ведь выигрыш стоит борьбы, а Париж стоит мессы».
Марфа слушала, как отправляет Собесского с войском ее муж, как напутствует, как шумят паны.
«Если брат не поможет, никто мне не поможет. Хоть бы он успел. Господи, помоги мне!»
Михайло тем временем отдавал приказ взять войска и идти на подмогу к Володыевскому, принять на себя командование и держаться, хоть бы небо на землю падало. Подкрепление подойдет.
Ян Собеский кланялся, но змеиное жало таки не удержал.
«Русские к нам идут с большим войском. Как бы в спину не ударили, ваше величество».
Михайло на миг растерялся. Но не привыкли тут доверять русским. Не привыкли. И в эту минуту вскочила Марфа, понимая, что коли сейчас она свое слово не скажет, никто не вступится, а доверие подорвано будет. Как бы сейм еще не влез. Сволочи!
«Да как смеешь ты, наглец, честь своей королевы марать грязным языком!»
«Отлично! Опешили все!» Первое правило такого диалога — ошеломить. Второе — развивать успех, пока противник не опомнился.
«Называя моего брата предателем, бьющим в спину родную кровь, ты меня такой считаешь? Я жена короля твоего, гетман».
И возразить тут не получится. Собеский хоть и собирается с силами, но что скажешь? На пламенную женскую речь. Не истерику, нет, именно речь. «Нет, вы не предательница?» «Я в вашем брате сомневаюсь». Но фраза так построена. И добить красивым жестом.
«Коли брат мой не на подмогу идет, я первая с замковой башни в ров кинусь, потому как не смогу на свете жить предательницей
и опуститься на трон». Лицо руками закрыть, словно плачет. Вот так.
«Поди, поспорь
с беспомощной женщиной». Из-под чуть раздвинутых пальцев Марфа изучала лица людей.
Женщины смотрят восхищенно, не без того. Мужчины... Кое у кого на лицах недовольство. Явно Собесского поддерживали. Запомним, сочтемся. Кто-то смотрит восхищенно. Тоже запомним. Свои люди нам надобны.
Михаил откашлялся и тоже пошел в атаку.
«Гетман, приказ тебе ясен? Так исполняй, а не королевские дела обсуждай. Мои отношения с деверем — мое дело. Я за Алексея Алексеевича ручаюсь. А твое дело — турок остановить».
В таком раскладе Собесский мог только поклониться и отправиться во свояси. Марфа незаметно выдохнула и с благодарностью вспомнила сестрицу Сонечку, которая учила ее подобным приемам. «Ай да царевна! Ай да сукина дочь!» Переиграла.
Петька сидел на телеге и зорко оглядывал окрестности. Сейчас его черед дежурить. Трое их тут. Он, а еще Федька и Сенька. Казалось бы, обычные парни. Прислуга при воине Афанасьевиче. Иного никто о них и не знает. Да и знать не надобно, что на самом деле они — троянские кони. Да, так их царевна Софья прозвала. Сказала, что как троянский конь они принесут победу не воинской силой, но хитростью. И ведь прижилось. Три троянских конька. А еще восемь бочонков, тщательно закрытых, промазанных, просмоленных, чтобы вода не попала. Но все равно мальчишки их берегут по очереди, чтобы никто и руки не протянул, не покусился, чтобы, не дай бог, не стащили. Ценнее этих бочек ничего сейчас в обозе нет. Войско идет. Мальчишки трясутся в телеге. Мог ли он еще 10 лет назад предположить такое? Нет. Тогда, 10 лет назад, мальчик Петя жил в семье Кожемяки и считал себя счастливым. Да вот беда. Пришел на Москву очередной мор. В горячке слегли все родные. Отец с матушкой, старшие братья и младшая сестренка, любимица всей семьи. Чудом выздоровел Петька. А потом добрые соседушки, испугавшись заразы, подожгли и дом. Благо стоял тот на выселках.
Так мальчишка и остался на улице. И пропасть бы ему неминуема. Но вмешалась судьба. Подобрали, отмыли, определили в царевичеву школу. И Петька принялся учиться. Голова у него была светлая, а легче всего ему давалась химия. Хоть и не знал он того слова. Зато видел, как тятенька с кожей работает, что сыплет, примечал, какие порошки. И когда узнал, что цельная наука про то есть, пропал. Загорелся, так что впору от взрывчатки отодвигать, дабы не рвануло ненароком. Царевич то приметил и определил Петьку, да еще двоих ребят, в ученики к иноземному ученому, алхимиком прозываемому, старику Ивану. Так-то он Иоганн Рудольф, но уже прижился на Руси, и на ребячье дядька Иван не обижался никогда, даже смеялся. Всю жизнь одиноким был, а под старость лет семью обрел, да большую такую. И знаниями делился щедро, а Петька ночами повторял, как песню: «Ртуть, гремучий газ, селитра, сера». Откир царевич достал рукописные заметки про элементы. Петька и по сей день не знал, но дядька Иван их оценил весьма высоко. А потом вместе с дядькой Исааком помудрил, да и сделал чудо-взрывчатку. Динамит — это пороху на подрыв крепости много надобно, а динамита куда как поменьше хватит. Им-то с запасом дано. Разрушить стены, что Азова, что Керчи, хватит. Только доехать надобно. Затем и сидят в обозе ребята. Стерегут, следят. Когда до места доберутся, они ж и устраивать все будут. А кто еще? Они-то знают, как все должно быть. Они трудились. Они справятся. А государь-царевич пообещал, что коли справятся они с заданием, да вернутся живыми, он у батюшки обязательно получит разрешение на создание саперной части. Так и назовут их. Троянские кони. И первыми коньками будут они трое. Форму им пошьют свою, знаки отличия повесят, звания присвоят. Но для того сейчас надобно выжить, победить и вернуться. Справятся ли они?
Сидишь, малец.
Воин Афанасьевич своих подопечных проведывал пару раз в день.
Сижу, дядька воин. Смотрю, читаешь?
Петька кивнул. Читал. «Космогонию» Рене Декарта, на латыни. Хоть и сложно это было мальчишке, да книга того стоила. Они с собой несколько книжек взяли. Не просто ж так без пищи для ума ехать. Так и думать разучишься.
Интересное что? А то как же? Как мир наш устроен? «Это дело хорошее. А остальные двое героев где? Рядом тут крутятся.
Воин Афанасьевич кивнул.
«Смотри тут внимательнее!» И умчался.
Петька вздохнул и опять углубился в книгу. «А что ж, учиться надобно. Где бы он сейчас без учебы был? Под забором бы сдох давно. А коли уж государь-царевич к нему милость проявил, так милости надо быть достойным. И он будет. Когда-нибудь он своему благодетелю добром отплатит».